3 книга, глава 26, текст 41. Далее под воздействием высшей воли у отдельного существа к зрительному восприятию добавляется вкусовое, благодаря чему в его сознании появляется понятие воды. Так, огрубевая, огнеобразное вещество преобразуется в воду. От вкуса рождается вода, от воды орудие вкуса и язык. Имеется в виду, не сам по себе язык рождается, а рождается понятие языка, чтобы ощутить воду, чтобы осязать воду, нужно какое-то орудие, какой-то инструмент осязания. Вот то, чем мы осязаем воду, мы просто называем язык. То есть это понятие. Естественно, только о понятиях, не о физических формах. Смешиваясь с разными веществами, изначально единый вкус видоизменяется и дробится на вяжущий, сладкий, горький, острый, кислый и соленый. Вкус, здесь говорится, вкус изначально один, но в зависимости от воздействия на понятие языка, на то, что мы называем языком, мы по-разному это воздействие ощущаем, как разная степень давления на глаз воспринимается как разные виды, как разные цвета. Также разное давление на кожу воспринимается как более приятно. То есть, когда мы легко надавливаем на кожу, нам приятно. Когда давление увеличивается, мы называем это болью. Когда температура 20, мы называем приятной температурой. Когда она минус 20, мы говорим, что это холодная температура. Точно так же речь идет об языке. В зависимости от давления на язык, мы разные силы давления мы называем разными вкусами. Так мы просто привыкли называть. Вот если давление очень сильное, мы называем это, ну, к примеру, сладкий. Когда, вернее, слабое давление, мы называем, к примеру, сладкий. Когда давление увеличивается на восприятие языковое, то мы называем это самое давление горьким или острым, или кислым. Так же, как свет, он один и тот же, но в зависимости от угла падения на сетчатку глаза, мы говорим, это красный, это зеленый свет, хотя свет он всегда один. Также и вкус, он единый вкус, но в зависимости от воздействия на язык, мы говорим, что есть разные вкусы. Так, теперь о свойствах воды. Вода отличается способностью увлажнять, смешивать вещества, поддерживать жизнь, размягчать твердь, уменьшать жар, заполнять полость, освежать, утолять жажду, приносить чувство удовлетворения. В воде также происходит взаимодействие веществ. То есть, когда вещества между собой, когда твердые вещества друг с другом соединить, если соединить, они не будут взаимодействовать. Но если их положить в воду, они начинают, химическая реакция начинает происходить, а в воздухе химической реакции не происходит. Вот это свойство воды. Итак, вода отличается способностью увлажнять и смешивать вещества, предоставлять им среду для взаимодействия, поддерживать жизнь, размягчать твердь, уменьшать жар, заполнять полость, освежать, утолять жажду, приносить чувство удовлетворения. Далее под воздействием высшей силы к вкусовому восприятию вещества
добавляется обонятельное. От обоняния рождается запах, который создает предмет обоняния – землю, вещество в твердом виде. Следом появляется нос, как орудие восприятия запаха. Мудрые говорят, что твердь вышла из воды, потому как появилась она в сознании существа после ощущения жидкости.
В Библии мы читаем, что твердь вышла из воды. Имеется в виду, что только после того, как у нас появилось, в нашем сознании появляется понятие жидкого чего-то, потом у нас появляется понятие чего-то твердого. Вот. Поскольку весь мир существует в нашем сознании, то здесь выстраивается последовательность появления понятий. Сначала было понятие жидкого, потом понятие твердого. Отсюда говорится, что из жидкого вышло твердое, потому что сначала появилось жидкое в нашем сознании.
Первоначально единый запах позже дробится на отталкивающий, приятный, сильный, кислый и множество иных, сообразно количеству и свойствам смешанных веществ. Так, читаем дальше. Наверное, это все скучно, вот это кто, какое обоняние вышло, да?
Ну, Бхагаватам написано.
Да, Бхагаватам, он так построен, что темы повторяются. И повторяются в определенной последовательности. Вдруг что-то такое поэтичное, что-то такое романтичное, много действий, такая динамика, экшен. А потом вдруг переключается на что-то такое созерцательное, где все, что мы с вами видим, разбирается по косточкам, подробно, кто на ком стоял, что из чего вышло, и такая вот идет скукота, такая как бы интермедия, передышка, потом снова что-то такое динамичное. Какие-то истории сменяются молитвами и рассуждениями. Это, если читать, мы же с вами читаем Бхагаватам раз в воскресенье, вообще по традиции Бхагаватам читают раз в год в течение 7 дней. Это происходит поздней весною, согласно календарю, когда сидел царь Парикшит и внимал Шуки. Эта традиция в Южной Индии, там, где ведические законы еще в силе, традиции до сих пор соблюдают. Люди, вот как у нас на Западе, уходят на рождественские каникулы, да, на неделю, чтобы провести эти дни с семьей где-нибудь на лыжном курорте, при свечках, вспомнить о Спасителе, который пострадал за нас на кресте. В Индии там они тоже так, точно так же, так, типа рождественских каникул, тоже 7 дней. Вот, и они все эти 7 дней слушают Бхагаватам. И вот если 7 дней слушать Бхагаватам, погрузиться в эту атмосферу, то вот эта вот смена риторики, смена ритма, смена тем, она построена таким образом, что от Бхагаватам не устаешь, удивительным образом. Бхагаватам не приедается, не происходит этого шквала философии или шквала истории, вот этих анекдотов, да, или молитв, а происходит такая смена этих тем, что воспринимается и первое, и второе, и третье.
Видимо, они не комментируют, они не читают.
Нет, они просто читают. Они читают все 140 тысяч шлоков, или сколько там, все 395 глав, они читают подряд. Построено так, Вьясадева вот так это построил, что все усваивается очень здорово. Вот как в институтах, наверное, должно быть, что пары, учебные пары построены таким образом, что
нагрузка меняется. Сначала был сложный предмет, потом легкий предмет, полтора часа легкого предмета, потом полтора часа опять сложный, потом физкультура. Да, так? Ну, где-то. То есть там не ставят два сложных предмета одновременно, чтобы мозг не утомлялся. Вот Вьясадева он точно так же построил. Но он построил, ну это действительно только гений под силу, он построил как спирали обратно. То есть вот эта вот смена тем, она происходит как по спирали, которая закручивается внутрь. Она становится все интенсивнее. Смена тем происходит чаще, из них пропадает постепенно философия. В 10-й книге, например, уменьшается философия и больше историй. А поскольку эти истории говорят о том же существе, о котором говорилось в философской части Бхагавата, то эти истории, они начинают восприниматься более рентгенно, более глубинно, более проникновенно. Например, Бхагаватам начинается, ну не самое начало Бхагаватам, а вот история, историческая часть Бхагаватам, где Кришна возвращается в Двараку, там его диалоги с пандавами, касается немножко битвы на Курукшетре. Мы это воспринимаем как история Парикшита, да, его связь с пандавами, связь пандавов с Кришной. Мы это воспринимаем как некая история, которая имеет отношение к проблеме мироздания, созидания мира, бытия. Потом вдруг это сменяется философской частью, потом молитвенной частью, потом снова возвращается к Пуранам, то есть к историям. И вот в 10-й книге там практически нет никакой философии, а там только истории. Продолжение первой книги. Тоже там про Кришну, про Арджуну, про пандавов, про бои Кришны с какими-то врагами, его женитьбы, похищение девушек и так далее. Но это уже воспринимается не как в первой книге, когда мы это читаем просто как истории, не относящиеся к тому самому Нараяне, который возлежит в причинном океане, и спор кожи которого вселенной вылетают. В первой книге мы это еще никак не воспринимаем. А в 10-й книге, благодаря вот этой динамической смене тем, благодаря подстраиванию философской подложки, философской базы, мы понимаем, что вот этот самый мальчуган, который танцует на какой-то там змее тысячеглавой, это не просто Нараяна, а это источник того самого Нараяны, который возлежит в причинах водах, которого в восторженных молитвах описывает Творец, четверо отроков, такие риши, сякие риши, те, кто пишет Бхагаватам, те, кто пишет Веды, Шива, владыка мироздания, они, оказывается, валяются в пыли, поднятой стопами вот этого мальчугана, который в желтых запыленных одеждах бежит по тропинке в Вриндаване и гонит хворостинкой коров. И вот в 10-й книге мы читаем это уже с другим восприятием. То есть господин Вьясадева, он так построил эти уроки, что при правильном пользовании, при правильном восприятии мы застрахованы от сахаджи. Мы не будем воспринимать эти истории игр Кришны с деревенскими пастушками как какая-то мирская, идиллическая история про пастушка и пастушки. Об этом рассмотрим. Если вдруг когда-нибудь у нас будет такая возможность, можно будет у нас традицию эту возродить и на майских, например, читать Бхагаватам, когда все будет передано. 7 дней, да, то есть там ложимся, кушаем, просыпаемся, снова читаем. По кругу. Можно по кругу читать. Здорово. Бхагаватам это самая главная книга. Махапрабху, он советовал всем своим ученикам, всем своим последователям. Просто во времена Махапрабху не было читания Чаритамриты.
Поэтому у нас там есть.
Поэтому он советовал Бхагаватам. Ну да, значит, это было. Но Махапрабху советовал Бхагаватам. Итак, о свойствах твердого вещества. Из твердого вещества, земли, делаются изваяния, строятся сооружения, изготавливаются горшки для воды и многое другое. В земле присутствуют свойства всех стихий вещества. В ней распространяется звук, к ней можно прикоснуться, ее можно видеть, чувствовать ее на вкус, чувствовать ее вкус и запах. То самое грубое, оно имеет все свойства, все пять свойств. Вода, например, не имеет запаха, она не пахнет. Если к ней не добавлены стихии земли, если вода ни с чем не смешана, то она не пахнет. Ее можно, к ней можно прикоснуться, ее можно ощутить на вкус, ее можно увидеть, ее можно услышать. Но по запаху она не определяется, то есть для запаха она невидимка. Для носа она не видимка, а земля уже видимка. Итак, следующий текст. Восприятие единого вещества через звук называется слухом. Звук воспринимается ухом. Предмет слуха – пространство. Непонятно? Восприятие единого вещества через тепло – называется осязанием. Тепло воспринимается кожей. Предмет осязания – воздух. Восприятие единого вещества через цвет называется зрением. Цвет воспринимается глазом. Предмет зрения – огонь. Восприятие единого вещества через вкусовые свойства называется вкусом. Вкус воспринимается языком. Предмет вкуса – вода. Восприятие единого вещества через запах называется обонянием. Запах воспринимается носом. Предмет обоняния – земля.
То есть просто единое вещество с разных сторон вкусовых.
Да, это такой единый ламп, такой единый комок чего-то. Ну, правильнее, конечно, говорить, это поле, да, это такое единое поле. Как вот Эйнштейн теории единого поля, он хотел формулу создать. Вот. Есть единое поле. В каких-то местах оно более уплотненное, в каких-то более разряженное. И вот какие-то аспекты этого поля, какие-то части этого поля, мы... Да, и это поле, оно вибрирует. То есть это такая... вибрирующая масса. Мы его называем полем, можно назвать и массой. Вот такая. И вибрации в разных областях этой массы происходят с разной частотой. И вот какие-то вибрации этой массы мы воспринимаем своим орудием, которое называем глазом. Какие-то вибрации мы воспринимаем кожей, какие-то носом. Но это все одно единое бху или мать, такая мать Кали. Вот она, такое ее тело, и вот оно как студень вибрирует по-разному.
Эйнштейн хотел ее описать этой формулой.
Но он умер, он сказал, я нащупал, я что он хорошо сказал. Что он своей жене перед смертью сказал, что я нащупал природу этого мира. И я хочу описать это формулой математической. А тогда ничего не останется непознанным для человека. И он сможет обуздать эту природу.
Обуздать.
Но это очень сложно, потому что она сильнее отдельного живого существа. И он умер от
так эти вибрации, они везде. Люди с повышенным чувственным восприятием, они могут мысли читать других, потому что все вибрирует, но разные частоты вибрации. Если настроиться таким инструментом, как ум, то ум – это то же самое чувство, что и глаз, нос, ухо. Просто он не физический, то есть у него нет физической формы. Но это такой же орган восприятия, ум. Он воспринимает, вот, в бытовом смысле, он воспринимает приятное и неприятное. Он, вернее, отсекает приятное и неприятное. Но вообще это инструмент. Вот как мы носом воспринимаем приятный и неприятный запах. Но ум, то есть нос, он просто запахи воспринимает. А ум отсекает приятное и неприятное. Но вот сам по себе ум, он такой же орган чувств. А что такое орган чувств? Это некая мембрана, которая настроена на восприятие вибраций. Например, у кого-то мембрана под названием глаз настроена так, что он различает 3 миллиона цветов. Да? Вот эти художники, они видят такие оттенки цвета, которые нам недоступны. Или музыканты, они слышат такие оттенки звуков или такие гармонические ряды, которые мы с вами не воспринимаем. Или гурманы, какие-нибудь парижские гурманы, они такой букет вкусов воспринимают, или там букет вина, вот он, вина. Там, это там шато какой-то 72-го года, южный склон такой-то горы. Да? У них на это настроено. То есть мы как бы смеемся, да, но это то же самое, что художник, который видит цветовую гармонию. Вот ум, он точно так же может быть настроен. Мы не обладаем этой настройкой, но кто-то обладает, он способен тонкую, не цветовую, не звуковую, не вкусовую, а именно мысленную вибрацию учуять и слышать просто мысли. Слышать или как? Я не знаю, каким это умом воспринимать чужие мысли.
Читать.
Ну да, читать. Обонять там, любой можно придумать. Некоторые обладают такой силой, что они не только воспринимают этой мембраной умственной чужие мысли, но могут ею так вибрировать, что свои мысли навязывать другим, выставлять, соглашаться с собой, навязывать просто мысль. Человеку приходит мысль в голову, ему кажется, что это он придумал. А вот этот йог, он просто ему это навязал. Вот так вот возможно. Ну, например, вот у нас есть микрофон, а есть наушник. Они построены по одному и тому же принципу. Мембрана, да. И в микрофоне мембрана, и в динамике мембрана. Но одна мембрана работает только как восприятие. Мы не можем слышать, как работает микрофон. Он не звучит. Но там мембрана есть. А другая мембрана, такая же по физическому строению, она вибрирует так, что мы ее слышим. Точно так же ум. Он может быть настроен так, чтобы слышать, то есть как микрофон, чужие мысли считывать. А может быть настроен как динамик. И выдавать свои мысли другим. Это все вот эти йоги, они, это можно развить, можно вкус, зрение развить, слух развить, сольфеджи. Также и силу ума можно развить, воспринимать чужие мысли и заставлять думать. Вот. Итак, дальше. Есть какие-нибудь вопросы, может, в интернете? Предметы восприятия есть единое вещество. Вот как раз то, что нам говорил. Предметы восприятия, вот это все множественное, да? Звуки, цвета, вот все, что нас окружает, так называемый зримый мир. Итак, предметы восприятия есть единое вещество, воспринимаемое разными орудиями. Поскольку причина присутствует в следствии, свойства причины обнаруживаются и в следствии. Вот почему в последней стихии Земли содержится свойство всех предшествующих стихий – пространства, воздуха, огня и воды. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что есть два понятия – новое и старое. Можно это назвать как Бхагаватам сад-асад или там хету – причина. Вот. Новое и старое. Старое – это причина, новое – это следствие. В новом всегда присутствует старое, потому что если бы в новом не было старого, то есть если бы вследствие не присутствовала хоть какая-то часть причины, тогда бы следствие произошло из ничего. Оно бы само по себе произошло. Что-то не может произойти из ничего. Значит, что-то происходит из чего-то. И вот это чего-то, из чего происходит новое, оно каким-то своим боком, какой-то своей частью в новом присутствует. Так выстраивается нить времени, или нить смены картинок. Вот. И существует первопричина, у которой нет своей причины. И она присутствует везде. Вот просветленный или мудрый, мудрецом называют того, кто видит не только непосредственную причину вследствие в новом, а видит самую первую причину, которая присутствует во всех предметах. Такой человек, прикоснувшись к земле, выпив воды, увидев цвет, почувствовал запах, он сразу вспоминает о первой причине, о Всевышнем. То есть Всевышний, он видит Всевышнего повсюду. Когда говорят, что преданные видят Кришну везде. Сахаджи, они сразу представляют себе, что преданные, он куда ни взглянет, везде мальчишки. Он прячется за каждым деревом, под каждым кустом. Нет, преданный, он видит причину, то есть он видит старое,
первопричину.
Он видит самые старые, то есть первопричину во всех следствиях. И в прямых, и в посредственных. Во всех следствиях он видит единую причину. Просто преданные называют эту причину Кришной. Так вот преданные говорят Кришна. Кто-то может говорить, что первая причина это Брахман. Ну, и это тоже правильно. Так, сейчас пишет Говинда Мори. Пишет Говинда Мори. Давайте. У меня есть вопрос. Мы читали, что Господь Брахма, Господь Индра и даже Господь Шива – это что-то вроде постов. Вы говорили, что Индра – это пост Царя Небес, который меняется в разные дни Брахмы. Совершенно верно. А еще мы читали… Так. Значит, меняется, да. В день Брахмы живет 14 ману, по-моему, или 70, они правят 77 миллионов лет. В день Брахмы живет 14 ману, и каждый ману это прокурор или президент, но не имеющий особой власти, то есть он может сменить правительство. А главный премьер-министр. А вот как вот в Германии есть президент, но он номинальной должности в Израиле, да?
Он просто ездит за визитами.
Да, а премьер-министр, он обладает властью указ какой-то издать, применять налоги какие-то. Вот точно так же Ману, он обладает номинальной властью, но когда что-то критическое, он может вмешаться, например, сменить правительство. Вот это Ману, но при нем есть глава правительства, это глава правительства есть Индра. Индра просто в санскрите переводится как повелитель или государь. Вот есть такой глава правительства. Вот у Индры есть советники, это Маричи. У него есть правительство, это сила стихии, там бог огня, бог солнца. Вот. Есть всякие замы министров. это повелители вторичных стихий. Например, есть первичные стихии, огонь, да? А есть вторичные стихии, это пищеварение. Вот есть, и там прямая кишка. Вот есть огонь, агни, а у него есть всякие заместители, которые отвечают за пищеварение, за прямую кишку и так далее. То есть, ну все, в общем-то. Так. А еще мы читали, что Шива Харидас Такур воплощение Господа Брахмы. То есть, молясь, к примеру, Господа Брахме, мы обращаемся к посту или же к личности. Если конкретно индивидуальности, то кто же это? Ведь пост Царя Небес может занять любое живое существо. То кому именно мы молимся? Как это понять? Если какая-то связь между спутниками Господа и живыми существами. Вот такой, может быть, плохо выраженный вопрос. Здесь вы правы. Родился у меня и пребываю в задумчивом замешательстве. Так. Значит, Брахма – это пост. А Харидас Такур – это не пост. Харидас Такур – это... Это роль, которую эта джива взяла в играх Господа Чайтаньи. Ну как вот, Брахма, он же преданный, да? У него есть своя роль. Он задумал Вселенную, и он поддерживает мысленно ее. Он в мыслях эту Вселенную держит. То есть, законы исполняют там Индра и прочие боги, а Брахма, он это все держит в уме. Его задача, Брахма, не заснуть, потому что как только он заснет, то Вселенная умрет, сломается. В конце концов он засыпает, конечно, долго не держится, сколько там, 5 триллионов 340 миллиардов, что-то такое лет, он держится, а потом все-таки засыпает. Так вот, а когда Брахма, он периодически отправляется, опять-таки, в мыслях, ну, его тело – это мысль, вот он отправляется на берег Великого океана, Молочного океана, где в полудреме лежит Нараяна, на тысячеглавом белоснежном змее. И он возносит молитву, когда он сам не может решить проблему, с которой к нему пришли боги, он идет на Нараяну и возносит молитву. Это еще один повод увидеть своего господина. И Нараяна ему говорит: не тужись, проблема будет решена, я приду в виде карлика, или я приду в виде, так, там, в виде воина с мечом, или в виде человеческого царя, восстановлю справедливость и так далее. Вот. И Брахма смиренно просит: а можно я в твоем сошествии буду хоть какую-нибудь роль играть? На золотом цветке лотоса, конечно, приятно сидеть, да, но уж очень устает седалище. Поэтому хочется как-то размяться. И вот точно так же произошло в последнее сошествие Всевышнего, который пришел в облике золотого аватара Господа Чайтаньи. И вот Брахма тоже его попросил. Это было не далее, как когда он опомнился и вернул всех пастушат и телят пастушку Кришне. Он раскаялся и говорит: а можно я как-нибудь в твоих играх поучаствую? И Кришна говорит: хорошо, я вот приду, буду петь целыми днями, воспевать святое имя. Но если хочешь, ты можешь, конечно, прийти, но у тебя будет, во-первых, неблагородное рождение, презренное рождение, и потом ты здорово пострадаешь физически. Правда, я согласен, лишь бы я тебя не забывал, потому что вот я сижу на этом цветке лотоса, и у меня происходят постоянно провалы в памяти. Я забываю, кто такой мой господин, и я себя начинаю мнить хозяином. Помните, когда он только ему явился, Вайкунтха, облик Вайкунтхи ему явился, он возносил молитвы Господу и Лакшми. И он говорил: я только молю, чтобы во время творения я не забыл, что я творю благодаря тебе, что ты импульс, ты есть вдохновение меня. Потому что я, как все творцы, могу забыться и буду думать, что это я все создал, что я такой великий. Вот. И вот это его опасения сбываются, он периодически забывает. Вот здесь он говорит: я согласен быть избитым, презираемым всеми, лишь бы я тебя никогда не забыл. Хотя бы вот в этой роли я бы тебя никогда не забыл. И Господь ему сказал: ты не забудешь, если будешь все время памятовать мое имя. Если будешь мое имя произносить, то ты меня никогда не забудешь. Он говорит: согласен, согласен, буду сколько надо, столько и повторять. И Харидас Такур, Брахму, явившийся в облике Харидас Такур, он до конца дней своих беспрерывно повторял имя Кришны. Он хотел было повторять имя Махапрабху, но Махапрабху ему запретил. Он говорит: это роль другая, ты не должен из другой роли брать слова. Вот шестеро Госвами, они уже имя Махапрабху повторяли. И Бхактивинода Такур. Так, но есть такой любопытный момент. Шридхара Махарадж как-то задумчиво задается вопросом: а кто там воплощение кого? Брахма воплощение Харидаса Такура? Или Харидас Такур воплощение Брахмы? И Шридхара Махарадж говорит: я скорее склоняюсь к первому, потому что Харидас Такур — это вечный спутник Махапрабху. А Брахма — это все-таки должность. То есть Брахма — это не вечное. А Харидас Такур, он всегда с Махапрабху, он его вечный спутник Сапаршана. Поэтому временный может быть аватаром вечного, но не наоборот. Хотя вот мы, конечно, говорим, мы должны говорить, что Брахма, он пришел в облике Харидас Такура. Чтобы не путать роли, чтобы как в сценарии написано, вот мы так и говорим. Так. Так, а что это за джива? Джива — это Харидас Такур, это вечный спутник Махапрабху. Брахма — это джива.
Как же тогда так? Если он вечный, и он же Брахма, а Брахма — Джива. Значит, либо Брахма не Джива, либо он не
Брахма. Когда мы говорим о Брахме, Брахма много всяких. Харидас Такур один.
Про этого Брахма говорим.
Про этого Брахму... Этот Брахма, если он есть, если он одно и то же лицо, что и Харидас Такур, то этот Брахма, он вечно освобожденная джива, которая просто приняла облик Брахма.
Значит, Харидас Такур — вечно освобожденная джива?
Ну, и спутник Махапрабху.
Это там джива или не джива?
Кто? Где
спутники там? Спутники Махапрабху. Он на Варуне.
Какие-то джива, какие-то его энергии. Угу. Какие-то его энергии. Правильно я поняла, что читание лилы является основой всего. В Шичитане Сарасватмадхи, следуя размышлениям от нашего основателя, Шридхара Махараджа, мы говорим, что читание лила, она первична. Просто Шридхара Махарадж был влюблен в Махапрабху. Он так говорил: я не знаю, Махапрабху — это аватар Кришны или это сам Кришна. Я говорю, я не знаю, Бог он или нет. Но это такая притягательная личность, что даже если он не Бог, все равно я ему буду поклоняться. Он как-то сказал своему учителю, Сарасвати Такуру, что никто так не сделал много для поклонения Махапрабху, для распространения идей Махапрабху, чем вы. И это очень понравилось Сарасвати Такуру. Он говорит, что ты преданный Махапрабху. Поэтому тут не нужно опираться на мнение Шридхара Махараджи, поскольку он предвзято смотрит на Махапрабху. Он Махапрабху считает первичнее, чем Кришна. Ну вот, Шридхара Махараджи, он все-таки предвзятый, он не объективно. Махапрабху считал выше, чем Кришна. Он как-то сказал, что к концу жизни я все-таки у меня какая-то симпатия к пастушку Кришне появилась. Да, то есть к 90 годам, поскольку 96 покинул этот мир. К 10-му десятку у меня какая-то симпатия к пастушку Кришне появилась. Потому что он говорит, я долго и не мог принять его этих проказ и азарства. Когда Шридхара Махараджа родился в семье традиционных последователей, традиционных почитателей Господа Рамы. Господь Рама является эталоном порядочности, эталоном чести, честолюбия, верности долгу, что он даже готов, он даже отринул свою супругу только потому, что о ней...
Она не ночевала одну ночь.
Да? Она не ночевала год, но это же не причина, чтобы... Жена, не ночевавшая год дома, не причина, чтобы... Не причина для развода. Вот.
Тем более было доказано, что она осталась верна ему.
Да, то есть были свидетельские показания, письменные, документальные. Все было подтверждено. Но, тем не менее, кто-то из простолюдинов сомневался в ее верности. И вот чтобы не было сомнений, он ее выгнал из дома. Не купил ей дачу, а в лес ее отправил. Беременной.
Посыпал.
Беременной. Она там родила двух детей. Вот. Это вызывает уважение к Господу Раме. Его верность закону, его верность дхарме. И Шридхара Махарадж говорит, мне больших усилий стоило признать Махапрабху выше, то есть признать кого-то выше, чем Рамачандра. Потому что, говорит, в существе читания, помимо всего, присутствует еще и трагедия, его личная трагедия, и это вызывает симпатию. То есть вот это вот читание он не выгнал жену, да, он ушел. Он 24 года, будучи всеобщим любимцем, будучи богатым, умным, образованным, почитаемым, он от всего отказывается. И, по сути дела, ведет жизнь городского сумасшедшего. Он с ума сошел. И ничего так и не получил. Его уважал очень узкий круг людей. Основная масса людей его не принимала. Он жил в затворничестве. Он не стал знаменитым проповедником.
Как Иисус.
Да, то есть присутствует элемент личной трагедии, и это вызывает симпатию. То есть у Господа Рамачандры личной трагедии нету.
Да? Он любил всех, ему пришлось остаться.
Он боец, он победил негодяя, он был любимцем. Он ушел из этого мира на пике своей славы. Вот. Махапрабху, он ушел безумным, сумасшедшим, причем его сумасшествие не было понятно никому. Это не юродивый, которого почитают, который прорицает, юродивый, они могли государю дать какой-то совет, мог сказать, что завтра случится пожар, тебе лучше там не ходить туда. Махапрабху, он был не полезным сумасшедшим, он пользы никому не приносил. Вот. И только под... о том, чтобы иметь, симпатизировать Кришне, вообще речи быть не могло. То есть Кришна, он не то, что там ситу прогнал, терзаясь душевными муками. Кришна, он просто взял эти пастушки, которые предали свои семьи, своих мужей, братьев, отцов, детей ради него, ради того, чтобы коснуться его стоп ночью. Все отринули, а он просто приехал к ним какой-то там Акрура, сказал, что тебя приглашает государь Камса на праздник, посвященный Шиве. Поехали. И Кришна утром поехал, то есть вечером приехал Акрура, сказал, что тебя приглашают на праздник, царь. Кришна сел в колесницу и укатил. То есть у Кришны совершенно отсутствует чувство морали. И поэтому Шридхара Махарадж говорит, только к концу жизни я преисполнился симпатией. Какие-то, видимо, личные привязанности к этой фигуре у Шридхары Махараджи появились.
Передались от Господа Махапрабху.
Но Махапрабху он тоже Кришну не жаловал вначале, когда он, помните, вернулся из Гаи. Он кричал Гопи, он поклонялся Гопи, но Кришну он отвергал. И какой-то брахман ему сказал, зачем ты восклицаешь имена этих деревенских девушек, которые предали свои семьи ради порочной связи с Кришной. Кришна, он Господь Бог, его надо почитать. И Махапрабху на него с палкой набросился.
В общем, ничего странного, что в западном мире так к Кришне относятся. Потому что в самом восточном мире его фигура вызывает противоречивые чувства.
Просто Кришне трудно увидеть Бога. В западном мире, вообще человеческому сознанию свойственно обожествлять нравственность. Нравственный человек – это тот, кто оправдывает наши ожидания. Мы ожидаем от такого человека, что он будет следовать некому кодексу поведения. Да, что если он начальник, значит он будет щедр, он будет обходительным, добр с нами. Если это наш ухажер, значит он будет открывать дверь автомобиля, там, дарить цветы на 8 марта. То есть некий кодекс, то есть мы как бы определяем, видим человека, назначаем ему какую-то роль. У этой роли есть кодекс поведения. Вот если он оправдывает наши ожидания, то мы говорим, это человек порядочный, это человек нравственный, человек моральный. Если он выпадает из упаковки, то мы говорим, что это человек нехороший, плохой, безнравственный. А Тем более, если это, а если уж это, это существо ради нас жертвует своим благом, то мы уж очень его обожествляем. То есть мы сразу ему приписываем, приписываем качество Бога. Например, он ради нас пошел на крест и 3 дня, значит, страдал. Да? Или он закрыл собой амбразуру. Мы обожествляем ему, его, мы ставим ему памятник. Там какой-то бросился на амбразуру, на пулемет, да, и спас там нас. Да? Мы ему ставим памятник, он там с автоматом в каске стоит. Ставить памятник, это значит обожествлять, то есть мы его ставим в мурти.
Угу. А цветы приносим?
Цветы приносим, да, огонь выжигаем. Это все язычество.
Удивительным образом все это одинаково. Так остается.
Огонь, цветы, благовония, поклоны, парады, песни.
Почетный караул.
Да, то есть как, танцы, то есть какие бы, каких, кого бы мы ни поставили на пьедестал Бога, поклонение примерно одинаковое. Цветы, благовония, огонь. Про вкушение просады. Как там, 100 грамм. Вот. Кришна, он не укладывается в эту логику. Он никому ничего хорошего не сделал. Ну, я не беру эту горбуню, которую он вытянул, но он... Ну он что? Ну просто она...
Она просто исключение стала.
Она его похвалила. То есть как бы он ничем не жертвовал. Она его похвалила, он ее исправил. Она говорит, а можно, бог с ним с этим горбом, можно я еще и замуж за тебя выйду? Нет, солнышко мое, не в этой жизни. Ну вот. То есть Кришна, он совершенно аморальный тип, не в плохом смысле, аморальный, то есть у него просто нет тормозов. И вот его поставить на божественный пьедестал не способен человек. Это способен только святой. Истинный святой видит в нем над Бога или сверх Бога. Почему? Потому что мы обожествляем, мы богами делаем того, кто оправдывает наши ожидания, а еще лучше он жертвует собой ради нас. Это уж точно Бог. Хотя они до сих пор уверены, что Бог создал человека для блага человека. Ну как же, он создал Адама и Еву?
Потому что пока человека нету, нету и его блага. Зачем тогда создавать? Благо человека не может быть причиной.
Он создал Адама и Еву и сразу их поместил в райские кущи, где и яблоки те, и помидоры, и апельсины. И люди не знали горя, жили там. Вот. То есть он райские кущи создал для человека. А зачем так Богу эти райские кущи? Он сидит там у себя на улице, гордо чешет, и не так. То есть он все создал для человека. Помните, когда он сказал, что а вот копытные, они тебе в пищу будут, да, вот эти.
Вимляне?
Да. Угу. То есть вот он все создал для человека, они до сих пор в это верят. Поэтому он и Бог.
Если нет, для человека создал, то
какой же Бог? Мы Бог. А Кришна, он ничего не делал для человека, он для ближнего ничего не делал. Его воспитала Яшода с Нандой. Он их тоже бросил. Даже письма потом написал.
Как мы жили?
И его считать Богом, это нужно иметь сверхчеловеческое сознание. Дайви Будхи. Божественный разум, благоразумие. Вот. Ну что, читаем дальше или прервемся?
А какая?
50-й.
А, все.
72.
Опять мы читаем.
Ну что? Давайте 50-й прочтем. Так. Изначально эти 7 стихий, движимое вещество, самомнение, 5 осязаемых стихий, существуют в сознании сверхсущества. Давайте это представим. Значит, эти, помимо того, что мы это воспринимаем, первоначально все-таки это воспринимает сверхсущество. А чем сверхсущество отличается от нас? Сверхсущество осязает или держит в своем сознании все, что есть, все сущее. Мы с вами держим в своем сознании или осязаем какую-то фракцию, какую-то часть этого всего сущего. Поэтому нас называют отдельное существо, а его называют всеобщим или единым существом, или сверхсуществом. Отдельное – это значит, мы какой-то удел выделяем, как вот мы вот идем со свечкой в темноте, и вот что эта свечка выхватит для поля нашего зрения, то и есть наш мир. А у сверхсущества такая огромная свечка, что он видит все. Ну, вернее, то, что он не видит, этого и нет. Вот в чем дело. Вот. И, значит, вот эти стихии, они существуют в его. Вот на эту свою дургу он бросил взгляд, и в этой дурге он увидел землю, воду, там, твердое, жидкое, газообразное и так далее. И потом вот это свое видение дурги он как бы бросает нам. Он, в нашем сознании тоже появляются понятия земля, огонь, вода, самомнение, что тут еще, движимое вещество, вещество в движении. И как же он нас заставляет это воспринимать? То, что он воспринимает, как же он нам передает? Как же он нас провоцирует на такое же восприятие? С помощью силы времени. Возвращаясь к времени. Что такое время? Время – это движение картинок. Когда картинка, одна картинка сменяется на другую картинку, мы это называем время. Когда ничего не меняется, не то что ничего, когда одна картинка, под картинкой я понимаю не только зрительное, но и звуковое, и вкусовое, да, когда не происходит смена впечатлений, то времени нет. Когда вот мы засыпаем, впечатлений нет, и времени, соответственно. Это, кстати, почему нельзя время вернуть назад? Потому что когда ты картинки начинаешь выстраивать в обратном направлении, то все равно ты идешь вперед. Понимаете? Ну, допустим, вы начинаете видеть прошлое, но вы в будущем его начинаете видеть. То есть вы вчера не видели, сегодня видите. То есть даже если вы видите прошлое, все равно вы видите его в некой поочередности, в некой смене картинок. А это и есть время. То есть, время не то, что нельзя назад вернуть, оно просто движется назад, вперед, неважно, это просто смена картинок. Просто смена слайдов. Слайды, слайд-шоу, оно же не вперед движется, оно просто движется. И какой бы вы слайд ни поставили следующий, допустим, первый слайд из вашей коллекции, все равно это уже будет следующий слайд, то есть в будущем. Понятно, о чем речь. Так. Значит, эти стихии существуют сначала в сознании единого существа, которое внедряет их в сознание отдельного существа посредством силы времени, побуждая его, это маленькое существо, к деятельности и предоставляя способность воспринимать разные состояния вещества. Разные состояния вещества – это свойства вещества или гуны. Итак, из 7 стихий, что волею сверхсущества приходит в движение и взаимодействует в сознание отдельного существа, образуется вселенское яйцо. Вселенское яйцо – это вот то, что мы вот со свечкой идем, вот наша такая сфера, то, что мы с вами выхватили, это вот наше яйцо Вселенной.
Брахма, оно очень большое, вот это вот выхваченное пространство. Оно называется Джагат. А наше яйцо, оно очень маленькое, то, что мы с вами имеем. Итак, образуется вселенское яйцо. Подобно душе в теле, сверхсущество является сознательным началом, душою целой вселенной. Вселенское яйцо есть упорядоченное разнообразие однородного вещества. Непонятно?
Конечно, так завернули, чтобы было понятно. Упорядоченное разнообразие.
Вселенское яйцо, то есть вселенная. Просто она здесь называется андом, закруглённое. Ну, МТС. Вселенское яйцо есть упорядоченное разнообразие однородного вещества. Значит, упорядоченное это, то есть это не хаос, а это смена картинок, которые нам представляются имеющим смысл. На самом деле смысла нет никакого. Кадры меняются, слайд-шоу меняется, смысла в этом нет, но нам кажется, что в этом есть какой-то смысл. Ну и хорошо, тогда Вселенная, она имеет какую-то структуру, она
как может быть моральную. Как может быть разнообразие однородного?
Ну все одно же.
Значит, нет разнообразия.
Разнообразия. Разнообразие, Господь Шанкарачарья так и говорил. Разнообразия нет. Оно есть.
Оно существует для нас.
Наш мир произошел из однообразной. То есть природа, причина мира это однообразное вещество. Просто импульс ему. Для разнообразия импульс ему дало некое поле разнообразное, которое мы называем трансцендентным, то есть за пределами этого однородного вещества. А так, конечно, смысла нету, в однородном нет смысла. Просто нам смысл навязан высшим существом. Мы до этого читали, что посредством силы времени в нашем сознании появляются стихии. И эти стихии начинают взаимодействовать друг с другом. И появляется сюжет. А в базе, в основе своей сюжета в этом мире нет никакого. Это просто кусок жижи какой-то. Грязь такая. Там ничего даже не бурлит.
Пятно.
Мокрое место. Яйцо это имеет несколько оболочек, состоящих из основных стихий – земли, воды, огня, воздуха, пространства, самомнения и подвижного вещества. Каждая последующая оболочка в 10 раз толще предыдущей. Последняя внешняя оболочка состоит из первоначального подвижного однообразного вещества. Это махататва, которая просто движется. Внутри вселенского яйца живет воображаемое вселенское существо, членами тела которого являются множественные области Вселенной. Вот это вот наша Вселенная, вот это воображаемое существо Маха-Пуруша. Вот у него там ноги – это земля, огонь – это живот, да, что там рисуется. Вот здесь Вселенная рисуется как человекообразное существо. Тут вот любопытно, что последующая оболочка в 10 раз толще предыдущей. Это похоже на человеческое тело. У нас 90% это вода, 10% это земля, твердое вещество нашего тела. Да? Это что значит? Это значит, земля в 10 раз тоньше, чем вода. То есть у нас водяной слой нашего тела, он в 10 раз толще твердого слоя. Это как раз то, что говорится и в Бхагавате. Ученые говорят, что человек на 90% состоит из воды. Это значит в 10 раз толще земли. Огонь еще толще в 10 раз, чем вода. То есть в тепловизоре мы будем выглядеть в 10 раз толще, чем водяное тело. А что там дальше идет? Воздух, он в 10 раз толще, чем, огненное тело. Ну и пространство там уходит далеко. Вот. Просто мы воспринимаем друг друга в зримом спектре, то есть в водном спектре. И нам кажется, вот там какие-то формы, да? Если смотреть в тепловизор друг на друга, то есть в жаровидении, то есть смотреть на нашу форму огня, это какие-то несуразные существа, такие перетекающие.
Кого-то больше.
Да, кто-то располнел, потому что простудился. Сразу толстым лишним стал. Там жена приходит с холода, да? Худенькая-худенькая. Говорит, я замерз. Какая же ты замерз? Ты просто худенькая стала. Потом немножко прогрелась и рыжеела. А совы какие-нибудь или летучие мыши, они вообще видят ультразвуком. Они вообще непонятно, как они нас или друг друга воспринимают. Как какие-то писк какой-то, да? Ну как вот это аленький цветочек, она к нему на остров попала, да? Чудовище.
Да.
Она же его не видела. Но она с ним общалась, она даже в него влюбилась, не видя. Она видела его деятельное тело, то есть доброе.
Еще голос.
Да, то есть голос и доброта. Вот для нее это был он.
Угу.
Как Шримати Радхарани, она поет. Я, говорит, такая несчастная, я в трех разных влюбилась. Три, я не знаю, между кем выбрать. У одного такое красивое имя, что я просто готова все отдать ради. А другой так красиво играет на флейте. Я не знаю между ними, кого выбрать. А третий пастушок. И вот что делать? Вот между кем-нибудь. Она просто не догадывается, что это одно и то же лицо. Ну, трагедия. Все, давайте на 53-м остановимся.
Включите,
есть один, а?
Включите на 53-й. Прочли 53-й.
Давайте 53-й прочтем. Когда сверхсущество внедряется в золотое яйцо Вселенной, покоящееся на водоподобном неподвижном веществе, последнее принимается дробиться на стихии. Сверхсущество попадает в это золотое яйцо, и тогда появляется стихия. Тут под сверхсуществом, наверное, имеется Господь, и был Господь Шива. Так, ну, все.
Это вопросы из группы ВКонтакте.
Ага.
Не по теме.
Не по теме?
Первый вопрос. Нужно ли любить преданных или достаточно относиться к ним с уважением и стараться послужить?
Достаточно относиться к ним с уважением. Потому что значит любить преданных, это как? Это общо. У каждого свое понятие любви. Мы одним и тем же словом обозначаем чувства к колбасе, кино, к маме, к папе, к жене, любовнице, народу, партии. Все обозначаем одним и тем же словом – любовь. Но содержание, наполнение этого слова, оно разное. Поэтому что значит любить преданных? В каком смысле любить преданных? Мечтательно ковырять в носу и говорить, как я люблю, как я вас всех люблю.
преданные не надо любить, с ними нужно быть солидарным. Нужно любовь к преданным выражается в том, что всякий порыв в них преданности мы поощряем и мы поддерживаем. Если мы видим в ком-то стремление служить Кришне, Гуру, и мы это стремление поощряем, помогаем или подбодряем человека, то это и есть любовь к преданному. А сидеть и говорить, как я вас всех люблю, я просто не понял вопроса. Ну, ответил на тот вопрос, который я понял. Что значит любить? Любить — это что? Оправдывать. В моем понимании любить — это значит служить и оправдывать, что бы человек ни сделал, я его оправдываю. Это значит любить. Потому что даже если он не прав, но он мой друг, я его оправдываю перед теми, перед кем он объективно не прав. Вот значит, я его люблю, потому что любовь, она отметает соображение справедливости. То есть, если бы он не был моим другом, а я объективно бы относился к нему, то я бы сказал, ты не прав. А если он мой друг, то он прав только потому, что он друг. Вот это значит любить. Но если мы на это скатимся, то мы будем оправдывать преданных, но не преданных. Мы будем оправдывать в них непреданническую составляющую. Мы будем снисходительно относиться к тем их порокам, которые уничтожают в них преданность. То есть там, преданный кому-то съездил по физиономии. Да? И мы говорим, я оправдываю, преданный всегда прав. Но вот этот сам факт, то, что он съездил кому-то по физиономии, он убивает в нем преданность. Человек становится порочным, человек попадает в обстоятельства, где ему плохо, человек начинает думать, что так и нужно поступать, что в этом нет ничего плохого, и тем самым он убивает в себе преданческую составляющую. И вот любить, оправдывать в таких случаях преданного, это антилюбовь. Мы ему плохо делаем. То есть поддерживать преданного в его, допустим, о грехах, но позволяющих увеличить преданность, это любовь. А поддерживать его поступки, которые убивают в нем преданность, это не любовь. Вот когда мы достигаем калибра уровня махаджан, то есть чистых преданных, вот тогда, то есть чистый преданный, как бы он себя ни вел, он все равно это делает для Кришны. Что бы он ни делал, он делает это ради Кришны. Кришна сам об этом говорит в Гите. Вот такого преданного надо всегда оправдывать. Но кто возьмет на себя смелость кого-то среди своего окружения называть чистым преданным? Любовь, она не всегда выражается в потакании. Если любой родитель знает, что любить ребенка — это не значит удовлетворять все его капризы. Как раз наоборот, если удовлетворять капризы, в человеке не воспитается ни уважение, ни любовь, а он скорее будет антиобщественным элементом. Если удовлетворять все его капризы, то он в конце концов окажется в тюрьме. Есть, Свами Махарадж часто приводил историю, когда преступника ведут на эшафот, и он говорит, ему предлагают его последнее желание, он говорит, я хочу пообщаться со своей мамой. И когда мать к нему подходит, он наклоняется ей к уху и откусывает это ухо. Она говорит, что ж ты наделал, я тебя всю жизнь любила, лелеял, я удовлетворял всем твоим капризам. Он говорит, вот если ты меня наказывала, когда я ошибался, то я бы сейчас не оказался бы на эшафоте. Твоя любовь в наказаниях моих ошибок, твоя любовь проявилась бы больше, чем в попустительстве этим ошибкам. Поэтому что человек подразумевает под понятием «любить преданных»? Если попустительствовать всех, всем их порокам, то это плохо, это не любовь. Какой еще вопрос?
Так, еще вопрос. Такой. Изучая Бхагавад-гиту, наткнулся на 6 стих 10 главы, где Кришна говорит, что Брахма породил 7 мудрецов, 4 кумаров, 14 ману. Как я понял, Брахма творит их во Вселенной. Так, тогда как же Брахма сотворен на свет в уме Господа? Вопрос состоит в том, что значит на свет и почему в уме? И как
а
же
ему еще
это как, и ведь в Брахма-самхите говорится, что он появляется на свет из лотоса, что вырастает из пупа Вишну. Ну, путаница, в общем, полнейшая.
Ну, да. В общем, все в уме.
Его, чьем?
Все в уме Всевышнего Нараяны, а в его уме вырастает лотос, на вершине которого сидит Брахма. В уме этого Брахмы, который живет в уме Нараяны, рождается Вселенная, которую населяют вот эти вот патриархи, и они создают праджи, то есть нас с вами, живых существ, обычных, смертных. И мы живем, наши тела живут тоже в уме Брахмы. А в нашем уме уже, в чем уме? В уме тех, кто живет в уме того, кто живет в уме того, кто лежит. Вот в нашем с вами уме существует наш с вами окружающий мир. Ум это такая же, поймите, что ум это такая же стихия, такая же, вернее, среда, как и земля, и вода. Можно нарисовать на холсте, а можно нарисовать в уме. Но имейте в виду, что когда вы рисуете в уме, то вы рисуете на холсте. То есть, когда вы рисуете на холсте, все равно вы в уме рисуете. Что вы в голове нарисовали картину, что вы эту картину на бумаге. Это и то, и другое в уме. Более того, в уме это более реально. В уме существуют действительно вещи, а на бумаге непонятно, существуют они или нет. Потому что если вы разорвали то, что на бумаге нарисовано, испортили, этого уже не сделать, не восстановить. А в уме вы можете уничтожить и тут же эту картину восстановить. То есть ум, он более долговечен. То есть, а долговечен, это значит более реальный. По шкале реальности самое большое, самое реальное – это то, что вечно, менее реальное – это то, что очень долго существует. И так далее, и так далее. И то, что существует малый промежуток времени, это совсем нереально. Ну, как наш мир с вами. Он существует как вспышка света, как молния. Раз, появилось что-то, исчезло. Сам Брахма говорит, что моя Вселенная существует миг моего прозрения. Я просто очнулся и заснул. И вот в этот самый миг существует Вселенная.
А что значит на свет?
На свет это в сознании.
В том же уме, то же самое.
Ну, в сознании, да. Человек на свет. Я живу на этом свете. Это значит, в сознании пробудился. Ну что, все?
Угу.
Ну ладно, давайте тогда на этом сегодня закончим.